Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня у меня в гостях Майя Штырова, преподаватель семейной мягкой школы и мама славного сына. Знаете, мягкую школу я нашла совершенно случайно. Хотела найти место, куда я могу отвести своего ребенка, чтобы развить у него выносливость, силу, подвижность, координацию. И я нашла. Правда, так получилось, что нашла даже нечто большее, чем просто школа, в которой бы помогли развить ребенка чисто физически. Об этом мы поговорим. Приятного прослушивания. Привет, Майя.
Привет.
Знаешь, должна сказать, что мягкую школу для себя я нашла абсолютно случайно. Я просто искала где-то недалеко, рядом с домом, занятия для ребенка. И когда я искала, я поняла, что очень мало информации о мягкой школе есть в интернете. Можешь об этом рассказать поподробнее? Что такое мягкая школа?
Семейная мягкая школа, для меня важно называть ее именно так. Не просто мягкая школа, а семейная мягкая школа. Уже из самого названия следует, что это занятие для семьи. А минимум членов семьи, которые ходят на занятия, это мама с ребенком, они обычно посвободнее, да, и могут, допустим, в будни ходить. А максимум – это когда может прийти вся семья на одно занятие. Вот. И эти занятия, они очень активные, игровые. Я бы назвала их с элементами телесной терапии, хотя мы не являемся именно терапевтической какой-то такой модальностью, да, но там точно присутствуют элементы терапевтические однозначно. И вот в официальной формулировке, что такое семейная мягкая школа, звучит, что это занятие для родителей с детьми с любыми особенностями или без особенностей. В смысле, что как нормотипично есть такой термин, да, дети могут туда ходить с родителями, так и дети с особыми потребностями. Это важный момент про инклюзивность мягкой школы, я думаю, что стоит сказать. Часто, когда от меня слышат, что я занимаюсь мягкой школой, спрашивают, вы что там, мягкие игрушки шьете? Или, ну, первая ассоциация людей, да, что это такое? Нет, для меня это скорее про мягких людей, про мягкие взаимоотношения, то есть вот про такие категории мягкости, потому что через те телесные игры, где очень много телесного контакта, много работы с телом, там действительно пробуждается, рождается какая-то так, своя мягкость. Мягкость в взаимоотношениях. Просто мягкость в собственном теле, какое-то принятие своего тела, расслабление. В общем, там очень много про тело. Эти занятия игровые, они веселые. Это занятия, в которых родители превращаются на какое-то время в самых настоящих детей. Они там, не знаю, ползают, валяются, да, как щеночки. И, ну, может быть, кому-то поначалу это там трудно переступить, да, вышагнуть из себя взрослого, но в какой-то момент, мне кажется, большинству это удается, и тогда там что-то какое-то новое раскрывается для родителя и для взаимоотношений родителя с ребенком. Представляешь, когда ребенок видит, что там папа, закидывая ноги вверх, его-гокает, а папа в обычной жизни вообще-то серьезный мужик, который там ходит на работу, зарабатывает деньги, водит машину, я не знаю, что-то еще делает, а тут он, пожалуйста, вот конь, да, и это папа. Вот. Ну, вот в нескольких словах это вот такие игры для родителей с детьми.
Скажи мне, пожалуйста, а почему основатели, да, когда придумали эту школу, почему они выбрали именно такие направления, на которые они опираются в создании своих занятий?
Я не могу сказать, что это был такой момент, что основатели взяли, выбрали и создали школу. То есть она рождалась постепенно.
Ну вот эти направления их выбирали как-то, на что будут опираться занятия во время занятий, помимо игр. Я веду тебя к тому, что там вот есть про единоборство немножко. Да, это да.
Нет, она как-то, естественно, родилась из того, из чего она родилась. Действительно, в основе были единоборства, и это были занятия совсем не для детей, не для родителей с детьми, а вообще взрослые мужики встречались на татами и выпускали пар.
Это в смысле, когда только придумалась школа?
Да, да, она была еще не семейная мягкая школа, это была, там, была школа, ну, на основе боевых искусств. Угу. И просто так получилось, что в нее попала Элла Глушкова, будучи тогда студенткой-дефектологом, и участвовала в этом там во взрослых занятиях, да, и в какой-то момент решила применить эти же упражнения. Тогда это были еще даже не игры, да, упражнения в работе с детьми, с детдомовскими детьми, со слепоглухими детьми, вот, то есть с той сферой деятельности, в которой она, в общем-то, училась. Вот, это были еще не семьи даже сначала, это были дети с различными трудностями. И применение этих упражнений с ними показывало очень мощные результаты, но эти результаты через какое-то время нивелировались, если не было поддержки вот именно родительской. И часто становилось понятно, что какие-то задачи детские, которые решались определенными там играми, упражнениями, корни возникновения этих задач, они лежат где-то в семье, там, во взаимоотношениях в семье, да, в каких-то установках и так далее. Соответственно, если в игре, там, ну, на занятиях это решается, а в семье ничего не меняется, то результат, ну, может быть, не сводится к нулю, да, но он откатывается к какому-то более низкому своему уровню. И она пришла вот к тому выводу, что стоит попробовать заниматься всем вместе, чтобы в этой динамике участвовали взрослые дети. Параллельно это о том, как динамика шла вообще от взрослых мужиков к семьям, да. А то, как она шла от вот этих чисто упражнений к играм, это методом там проб и ошибок, опыта. То есть вот базовые упражнения, они так и есть базовые упражнения в основе методики, которые вышли вот оттуда из занятий основателя Алексея Сидорова Кролла. Вот. Просто когда играет семья и дети, а не взрослые мужчины, там нужно добавить сюжета, чтобы все лучше поняли и почувствовали, что же нужно сделать на самом деле. И тогда на ее опыте взаимодействие со своим сыном, на тот момент сначала первый у нее сын был, когда появилась методика, стали рождаться именно игры. И в основе их лежит 5 базовых упражнений. В общем-то, на основе этих 5 базовых упражнений самые такие сильные игры мы во время занятия и даем. Потому что есть более развлекушечные, да, да, вещи, всегда в занятии есть такие, чтобы поддержать атмосферу какую-то игровую, да, а есть, которые вот прям про конкретные задачи, там, про суставные задачи, если чисто физиологические, или про волевые задачи, есть такие игры, да, и вот там уже в основе лежат базовые упражнения, я их сейчас назову, да. Это акробатика, выползание, толкание, прилипание и выкручивание, 5 базовых. И это даже не то, чтобы просто упражнение, это как бы тип движений, которые мы используем в наших играх.
Это получается, что в каждом уроке что-то...
Всегда все, есть, обязательно, все 5. Не обязательно все 5, бывает сложно поместить все 5 в часовое занятие, но сколько-то базовых всегда есть точно в одном занятии, иначе Элла сказала бы, это не мягкая школа.
Знаешь, могу сказать, что когда первый раз я прочитала на сайте о мягкой школе, у меня сложилось такое ощущение, что могу не справиться, потому что, правда, когда ты читаешь единоборство, почему-то первые мысли возникают о том, что это, наверное, про физкультуру, а я как-то не про физкультуру, например. Ну, мне казалось, что есть мамы или родители, в принципе, которые могут сказать, ой, ну мы как-то не про физкультуру, а там же занятия родителей с детьми, соответственно, дети там могут кувыркаться, прыгать, но мы же как-то не про физкультуру, мы уже этим особо не занимаемся, мы в обычной жизни не кувыркаемся, не прыгаем, что я могу быть физически неподготовлена к занятиям. Вот есть такой страх, мне кажется, он очень у многих может возникнуть, у меня он точно был, пока я не начала сама в этом деле участвовать. Скажи мне, пожалуйста, этот страх вообще, его можно как-то объяснить, преодолеть? Или ты можешь успокоить родителей, которые боятся начинать из-за того, что у них с физкультурой не очень хорошо?
Тут скорее нужно работать со страхом бояться начинать, чем со страхом там, с чем-то не справиться. Потому что мне кажется, что если есть какие-то опасения, то чтобы рассеять их, достаточно один раз прийти на занятие и сделать для себя выводы по теме, справлюсь я или нет с этим. Вот. Но точно я могу сказать то, что занятия рассчитаны для взрослых и детей любой физической подготовки. То есть нет обязаловки 5 отжиманий, 100 приседаний, чего-то такого. И есть очень важная установка в занятиях, которую мы всячески транслируем, доносим до родителей. Это такое правило «сделай себе удобно». Оно в том числе включает в себя научиться чувствовать вот эту свою зону, куда я могу шагнуть, в смелости своей пойти в какое-то упражнение, где мой там предел, хочу ли я шагать до предела или чуть меньше, чем предел, да, и вот это обучение, в том числе слышать вообще, куда я, докуда я готов шагнуть, оно помогает лучше чувствовать себя и выполнять любое упражнение ровно на том уровне, на котором ты сейчас готов. Тогда это гарантия, что ты там не сделаешь себе больно, да, не травмируешься. И в занятиях участвуют, по моему опыту, беременные мамы с детьми, бабушки и дедушки, люди совершенно разных весовых категорий, совершенно разной физподготовки, не говоря уж там о детях с ДЦП, допустим, которые просто поражают своими какими-то результатами и достижениями. Вот. Ну, в общем, никаких ограничений по физической подготовке вообще нет.
Если все-таки у родителя возникает некий стопор, что он не справится, особенно в тот момент, когда он уже пришел на занятие, и занятие начинается, и вдруг какое-то задание, да, дается о том, что мы сейчас все дружно делаем это, а у родителя возникает, ну, некие внутренние ограничения о том, что, ну, я так не смогу, это не про меня. Вы над этим, получается, тоже с родителем работаете? То есть это терапевтический эффект уже для родителей получается?
Да, ты знаешь, тут очень важна чуткость самого ведущего группы, потому что как ведущий наша задача отслеживать группу, смотреть, у кого что, как получается, додавать смелости там, где видим, что, ну, только этого и нужно, да, или дать понять, что если ты чувствуешь, что здесь вот тебе трудно, может быть, вот дальше не стоит шагать, да, иногда стоит хотя бы просто понаблюдать и вместе с ребенком порадоваться: ого, смотри, как вот этот вот может, и все, этого достаточно. Кого-то просто расслабить, вот это, ты знаешь, работа с синдромом отличника, что я должен, да, что я пришел, я должен,
да,
вот, тоже,
мне же нужно справиться.
Как все. И, в общем, это очень так большая работа с группой и с каждым в группе, с группой в целом, с каждым в отдельности. Посмотреть, у кого что, у кого какая сейчас. Это же тоже задача.
Да.
Да, просто какая-то задача, может, чисто вот в физическом, да, проявлении получается, не получается. У кого-то задача в том, чтобы вообще-то в какой-то момент понять, что мне пока сложно, когда другие просто там касаются меня. У кого-то в этом задача, потому что в играх, в занятиях много телесного контакта. И я скорее чаще сталкивалась не с тем, что кому-то что-то трудно сделать, там, кувыркнуться. То есть мы настолько на базовых уровнях это показываем, что 99% людей делают то, что мы показываем. Вот простые вещи, да, ну, на первом же занятии могут сделать. А другое дело, что если у человека есть всякие психологические задачи, вот задачи с прикосновениями, да, допустим, трудности, и вот это гораздо чаще встречается, чем трудности в том, чтобы выполнить какое-то упражнение.
Я вот как раз хотела тебя следующим вопросом спросить о том, что, да, у кого-то могут быть опасения, что не справишься физически, но, опять же, по своему опыту на занятиях я могу сказать, что там есть такие упражнения, когда нужно касаться некоторых частей тела, и если для детей это не имеет значения, то я как взрослый вижу, что у меня в окружении есть дети, но с детьми я справлюсь эмоционально и психоэмоционально. А вот, например, где у другого, например, у чего-то папы, да, или мамы, ты там ползаешь, что-то делаешь, и тебе говорят там, где, давайте найдем, где там коленки, или где найдем там попа. И ты вдруг понимаешь, что найдем, это же надо не просто увидеть, это надо обозначить и дотронуться, и тут включаются вот эти вот границы социальные о том, что ты не знаешь даже, как зовут этого человека, и несмотря на то, что вы тут активно все ползаете, тебе нужно потрогать попу, не знаю, чужого мужчины внезапно. Как с этим работать?
Ну, ты знаешь, обычно это дается с юмором, если касается таких частей тела, как попа, потому что попа – это отдельная тема про то, что запретных... попа не должна быть в запретных частях тела у ребенка, вот это точно.
Ну, подожди, при этом, я раз уж мы про попу начали, при этом... Вы ровно с этой же легкостью обучаете ребенка, что вообще-то попа – это такой предмет, который не может касаться любой тебя желающий. Вот ты идешь по улице, и тебя касается попа. Вы как-то это со всех сторон
разграничиваем, потому что до определенного возраста, когда это совсем крохи, да, попа – это вообще там сладкая, самая сочная часть тела, которую там мамы жамкают, я не знаю, там целуют папы и так далее. А наши занятия, в том числе в теме касания, там, тоже шлепнуть по попе, да, в догонялках в зале, они могут простимулировать к разговору с ребенком вообще-то о том, когда ребенок готов говорить с определенного возраста, что есть определенные круги, в которых и ситуации, в которых те или иные виды прикосновений допустимы или недопустимы. Вот. И мы в том числе разговариваем с родителями, там и в кругу в нашем родительском, и при детях, да, о том, что есть вот такие моменты с границами телесного и с кругами общения, на которые нужно обратить внимание и помимо занятий тоже с детьми разговаривать. И если мы говорим о занятии, то мы говорим все-таки о доверительном круге семей, да, где прежде чем почувствовать себя комфортно, а мы общаемся там с мамами, с папами, да, и они прямо делятся, что вот мне пока, я не могу, мне нужно время, мне нужно, может, месяц-полтора для того, чтобы привыкнуть к этим людям, и я тогда вот спокойно смогу, я почувствую себя своей с ними, я спокойно смогу с ними вот так, таким образом взаимодействовать. И, ну, конечно, мы принимаем эту позицию, выслушиваем, и тут важно еще простимулировать в группе, собственно, открытость вот этой позиции, чтобы человек не держал в себе, да, тогда он просто не будет ходить на занятия, если у него внутри это останется,
да.
Я попу трогать не могу, я не пойду больше там на эти занятия, да. Вот, простимулировать вот это вот открыться, в общем-то, высказать свои трудности, это там определенная трудность, да, которая может помешать посещению занятий, и просто наблюдать за этим и, конечно, ни на кого не нажимать. Те, кто чувствует себя уже достаточно доверительно, те могут с хохотом шлепнуть, когда есть там в догонялках задача осалить
пуху. Да.
Вот. Что касается детей, как я уже сказала, это лишний повод поговорить с родителями, поговорить родителям с детьми о границах, о ситуациях приемлемых, неприемлемых для таких касаний, о разрешимых и неразрешимых прикосновениях и так далее.
Скажи, пожалуйста, вот для тех, кто вообще ничего не слышал и вот только сейчас первый раз слышит о том, что есть такие занятия, ты можешь примерно описать, как само занятие строится?
Да,
из чего оно
у
состоит?
Занятия есть достаточно четкая структура, которую инструктора стараются по возможности выдерживать. Занятие состоит из, как правило, какой-то в начале такой заводной игры, называемой «зачин», которая позволяет всем взбодриться, встряхнуться, сбросить груз забот внешнего мира, потому что мы пришли в зал, да, и нужно переключить вот это внутреннего ребенка у взрослых, как-то соединить группу, перемешать ее. Вот после зачина, как правило, мы даем суставную разминку. Детям она не очень нужна, а вот взрослым нужна, потому что дети, они такие мягкие, подвижные, да, он проснулся, он уже может активно двигаться, кувыркаться, а взрослым все-таки нужна поддержка для тела, поэтому суставная там какая-то активная динамическая такая разминочка. Потом занятие идет волнообразно. Активные какие-то игры сменяются более расслабляющими. Мы наблюдаем за тем, порой даже просто спрашиваем, что хотите, особенно бывалых, прослабляться или поактивничать, то есть физухи побольше. Потому что игры даже на основе базовых, они есть разные вот такой силовой нагрузки. Бывает, что все занятие по запросу мам, особенно мам малышей, проходит, ну, даже с базовыми упражнениями, такое, в общем, на расслабоне, на расслабоне. Такие, что прям не отскребают себя от татами, там, полулежа, да. Вот, то есть отталкиваясь от группы. А в конце обычно какой-то расслабляющий такой массажик, и, там, завершающий круг. Чаще всего в конце обратную связь какую-то собираем по занятию, чтобы было с чем уйти домой. Не просто поиграли, ушли, да, какой-то вот для себя такой якоречек. Вот я сегодня это могу с собой забрать, я это. Вот, и, в общем, и расходимся.
Вот ты сказала, что если родитель не хочет или не готов делать что-то, он может постоять в сторонке и просто понаблюдать. А если ребенок отказывается что-то делать, как вы с этим работаете?
Тут есть два разных направления, как с какими детьми работать. Если это ребенок нормотипичный, то чаще всего такие дети отказываются играть. Если родитель такой, не могу прям четко сказать, жестко так авторитарный, но если родитель контролирующий, слегка, может быть, давящий на него. И чаще всего мы никак не трогаем ребенка, мы просто даем родителю понять, ты играй сам. Ты центр притяжения для твоего ребенка, когда он увидит твой интерес, он за тобой пойдет. Могу сказать на примере своего собственного сына, что первые полтора месяца занятий, когда я ходила с ним на занятия, еще только как мама, я еще не вела, ему было около трех, он просто большую часть занятия бегал по кругу по залу и там пару раз присоединялся ко мне. Я, конечно, переживала по этому поводу, и мой преподаватель того времени говорил, просто играешь сама. Увидишь, изменится. И действительно, он набегался по этому залу, он понаблюдал, что я играю, и там мне в кайф, и стал приходить все чаще и чаще, и в итоге все, он играет все занятия со мной. И с мальчишками именно очень часто именно такая схема бывает. Девчонки более имитирующие, более там такие хвостики с мамами, да. А второй момент, это если дети с какими бы то ни было особенностями, это, там СДВГ, аутистический какой-то спектр, этих детей все-таки надо подтягивать в игру, нужно отлавливать или там где-то в уголке зала его подхватить, поиграть все-таки с ним, то есть их нужно подтягивать в игру. Но это вот, собственно, специфика работы преподавателя. Он там и родителю дает понятие, где-то на подмогу приходит. Вот. В случае с родителями обычных деток мы просто поясняем, дополняем, так между делом рекомендуем, как лучше себя вести и точно не тащить ребенка, потому что это будет вызывать только еще больше его сопротивления обычно.
А когда вы говорите, что занятия несут некий терапевтический эффект, что вы под этим подразумеваете?
Я подразумеваю под этим очень благотворное влияние на детско-родительские взаимоотношения, на взаимоотношения родителя порой с самим собой. Если говорить про телесно-ориентированную терапию, ну, базовый терапевтический эффект для родителей, особенно для мамы маленьких детей, это просто найти себя в себе, вернуться вниманием в свое тело, потому что поначалу все внимание вон там вовне, в этой крохе. Вот я сейчас говорю, мурашками покрываюсь, я вспоминаю, как это было у меня, я проживаю это постоянно вместе с мамами малышей, вот, там группы где-то там, которые до 3 лет, даже младше, там до 2 лет, я проживаю это с ними постоянно там, в зале, пока они подрастают. Это вот очень мощная задача, которую решает мягкая школа, где 70% занятия, можно сказать, я работаю не с ребенком, а с мамой. Очень часто встречается такая созависимость, где мама настолько в ребенка погружена, что там ее, ну, нельзя сказать, что нет, но ее там очень мало вообще для себя. И вот в таких моментах мягкая школа очень помогает вернуться к себе. Если речь идет о детях постарше, то в разных возрастах есть разные там кризисные, все знаем про кризис 3 лет, слышали, да, кризисные возраста, там 7 лет, те же младшие школьники. И вот с любыми кризисными моментами, когда родитель опускается на татами на уровень ребенка, все это проживается проще, выходы находятся гораздо быстрее через игру. Даже какие-то свои, пардон, родительские глюки ты часто обнаруживаешь именно в игре, да, потому что игра, она как будто снимает вот эти все маски, даже которые сам для себя рисуешь, она как-то вскрывает твою подлинность, да, ты замечаешь, черт возьми, что же я делаю, а как я еще могу сделать, и прям там же в игре ты перезаписываешь новый тип поведения, и перезаписав в игре, ты идешь уже с ним, как с новым багажом, в реальную жизнь.
Это очень здорово, потому что я могу сказать по себе, когда мы пошли, да, на первое занятие, я никогда не думала, что я страдаю гиперопекой для старшего ребенка. Ну, потому что мне всегда казалось, что она у меня такая, человек мира, сама по себе, может делать что-то, а я просто за ней наблюдаю, чтобы ее никто не обидел, и она сама себя не повредила. Но потом оказалось на самих занятиях, когда дело пошло до каких-то заданий, что мы просто никогда до этого не сталкивались с тем, чтобы выполнять какие-то задания. И вот этот момент, как ты говоришь, мы не говорим, что делать ребенку, mm-hmm. ну, родителю не говорим. Мы говорим родителю делай, а ребенок просто последует твоему примеру. И преподаватель, инструктор mm-hmm. нам сказала тогда, что перестаньте объяснять ребенку, что нужно сделать, когда ребенок не понял, когда, например, там нужно кувыркнуться и оттолкнуться. Mm-hmm. Не надо говорить, ну вот ты сейчас толкнешься, кувыркнешься, вы просто сделайте. И даже если она один раз ошибется, вы просто делаете с ней вместе. И это вскрыло, на самом деле, очень интересную вещь, потому что я правда не знала, что у меня есть такой момент. Оказывается, вот с помощью школы мы к этому пришли, открыли, и ну как-то получилось даже, наверное, немного проработать. Mm-hmm. А ты можешь еще какие-нибудь примеры вот привести, когда действительно занятие в школе, оно вскрывает что-то, ну, понятно, что без имен, но какие-то вот примеры изменений и таких легких терапевтических решений, которые вот за одно занятие вдруг вскрылось, открылось и вылечилось.
Ну, я не могу сказать, что прям очень много таких, чтобы за одно занятие вскрылось, открылось и вылечилось. Все-таки обычно это какая-то такая динамика развертывается в несколько занятий. Но у меня был вот этой весной такой потрясающий опыт. Мальчишка ходил, ну, чуть больше месяца, и на каждом занятии было очень сложное поведение. Мне было сложно вести группу, потому что он задирал других детей, прям дрался, да. И очень тревожная мама. просто невероятно. Она прям внутренним канатом с ним связана, и вот это напряжение держится. То есть дети, когда они ведут себя очень ярко проявлен, там, ну, негативно, да, как-то еще, это всегда про какое-то напряжение, там, которое в семье, между родителями, или там просто у родителя какой-то конфликт внутри, да. И, в общем, мы с мамой пообщались, как бы обсудили это вне занятий, пообщались, как вообще поискать варианты, как себя вести, как отпустить ей вот этот внутренний какой-то очень мощный контроль, да, и, там, переживания свои по поводу него. И когда там где-то на четвертое занятие ей удалось вообще не обращать на него внимания и вот поиграть так для себя, и мы обнаружили, что ползанятия он где-то там на задворках позадирал чуть-чуть других, но нет внимания к нему, вот этого напряженного, все, закончился вот этот поток, да, то, чем он кормился, в общем, да, через негатив. Где-то середина занятий он просто начал играть со всеми детьми, и в конце уже из раздевалки мама мне машет рукой, такая подходит, он говорит: «Май, он мне сейчас сказал, что, оказывается, играть со всеми – это гораздо круче, чем баловать». И я просто тогда приехала домой такая: «О, вау!» Вот, это вот такой, какой-то для меня был самый трансформирующий опыт, потому что я изнутри, мне самой было сложно как инструктору вести эти занятия. Это тот случай, когда я понимаю, что я мало что могу сделать сама, там очень явно есть большая задача у родителя с ребенком, но у меня-то это влияет на всю группу. Вот, там другие родители, что ж такое-то, это наших бьют. Были такие моменты, когда ко мне на занятие пришла мама с дочкой, и все занятие девочка сидела у нее на коленках и плакала. Плакала, вот прям вцепившись. Я говорила ей о том, что все будет хорошо, ты, главное, сама почувствуй расслабление внутри, насколько это может получиться у тебя при плачущем ребенке. Она впервые в новой обстановке, вот, это у нее будет время какое-то на вход, и мама как-то так, я не знаю, какие слова я тогда нашла, она вдохновилась, ей самой настолько понравилось играть, то есть она в следующий раз пришла, дочка сидела все занятие на ней, поплакивала, но в середине где-то у нее пробилась улыбка, мама вот с ней там какой-то сидящий, висящий на ней, она играла, вот, она шла и искала, как я могу поиграть для себя. Третье занятие, там, дочка еще чуть меньше плачет, сидит на ней, смотрит по сторонам, но мама со мной ВКонтакте параллельно делится, что: «Май, представляешь, мы ведь домой приходим, она вспоминает игры и играет, что ее подталкивало-то и приходить на занятия». То есть на занятии она ведет себя определенным образом, дочка, а дома она выдает ей вот эти игры, прям: «Мама, играй, вот это сам, вот в это со мной играй». Там четвертое занятие, это получается, если они ходили раз в неделю, то это месяц, да, протяженностью. Да. Четвертое занятие, она уже отлипла, что-то пошла по делу, и в итоге они, вот в том клубе я вела пару лет, ходили со мной вот вплоть вот до закрытия там клуба, да, на каждое занятие, были моими самыми постоянными...
Ну, в итоге ожила?
Да, она вот где-то месяц небольшим заняло, и вообще ребенок видоизменился, превратился совершенно тут активно, общается со всеми, играет со всеми, идет на контакт. А вот начиналось вот с такого: спасибо маме, что она вот эту внутреннюю свою задачу почувствовала, что там кто, не знаю, там кто, если не я, да, или что-то еще, что ее вот подтолкнуло все-таки пойти еще и еще раз. Ну, опять-таки, наверное, простимулировало то, что девочка дома вспоминала игры и играла. Вот. И, в общем, они были самыми там благодарными, по-моему, посетителями в том клубе, где я вела эти занятия.
Майя, ты очень много говорила о том, что, в принципе, на занятия у вас ходят мамы. Мамы с детьми, мамы там с ребенком или с двумя. А папы у вас вообще бывают на занятиях, и охотно ли они этим занимаются?
Да, папы ходят на занятия, ну, чаще по выходным, да, потому что на неделе это обычно рабочие дни. С папами есть интересная тема. Она касается, в принципе, мужчин, специфики мужчин, и, я думаю, не только российских. Специфики касаемо телесного контакта, такого открытого какого-то взаимодействия при других телесного. Папы гораздо чаще бывают скованы в этом, нежели мамы. И есть папы, которые придут, бывает, на одно занятие, попробуют, потом в итоге ходит все-таки мама. Но есть папы, которые приходят и: «О, он там круче, чем сын, может конем скакать, я не знаю, пролезать под корнями, кувыркаться и так далее. То есть папа, в котором очень много мальчика, вот как мне кажется, вот такие ходят и папы, нескольких детей многодетные папы, тоже, мне кажется, это часто вот такие папы, папы с большим внутренним мальчиком, они здорово играют. Но в целом, конечно, на занятиях чаще мамы с детьми, чем целиком семья. И для меня это всегда самые радостные моменты, когда я вижу, что на занятия пришел папа. Это добавляет совершенно нового нюанса играм, потому что это мужская сила, не знаю, мужская энергия, она, хочешь не хочешь, она проявляется в игре как какими-то особенными гранями. И с учетом пап занятия всегда можно построить как-то особенным образом, интереснее, что ли. Не знаю, как это передать, особенно если на занятии много мальчишек, конечно. Для них вот этот папин пример, он очень важен. Мы, конечно, стараемся донести до родителей вот эту ценность присутствия папы на занятиях, если есть такая возможность в выходной. Но еще раз говорю, что такой в России есть какой-то такой образ, я не знаю, не маска, костюм, что папа — это серьезный вообще-то мужчина, как он может ползать на коленках. Да, то при всех там какие-то женщины вообще-то, да, и он там, и на нем висят грозди, имеете, как на медведе, вот, и когда мужчине удается справиться, снять вот этот костюм и достать своего, не знаю, там, подростка или Тома Сойера внутреннего, тогда это получается очень круто, вдохновляюще и волшебно.
Ну, у вас есть какие-то технологии, если к вам приходит такой суровый папа, которому мама просто сказала, ты идешь с нами, сегодня ты занимаешься с нами, и вот он приходит с таким настроем, ну, где я и где ваши ползания?
Основная наша технология – это такой индивидуальный подход, да, это постараться прочувствовать, найти, как именно этого серьезного папу можно завлечь в игру, и, конечно, большая победа, когда это получается. Но с одной стороны завлечь, а с другой стороны, ну вот без насилия, потому что есть такое, что, как говорится, скво сказала, надо, да, он пришел, и когда у него нет внутреннего желания туда идти, то я за него это желание как бы не рожу, да, я могу где-то помочь его выковырять, раскачать, но по большому счету, если его притащили, потому что надо, то это видно, и пусть он лучше посидит в сторонке, порадуется, как играет его любимая с детьми, и там вдохновиться как-то, и там, может быть, присоединиться, да, за уши никто тянуть его туда, за нос и хвост не будет. Ну, какая-то такая задача, скорее, вдохновляющая, пожалуй, для препода, так завести игру, чтобы он прям захотел туда, в эту гущу событий забраться, и здорово, если это получается.
А вы, когда делаете занятия, вы, в принципе, озвучиваете о том, что у вас есть распределение по возрастам, и если в основном малыши, то вы стараетесь их в одну группу собрать, постарше в другую, но при этом все равно бывают такие группы, когда вы, как я понимаю, абсолютно не против, если приходит вся семья, а в семье разновозрастные дети.
Да,
вот как вы умудряетесь так собрать занятия, в котором у вас могут там бегать 4-5-летки и параллельно полугодовые малыши тоже находиться, и при этом они не просто там где-то ползают сами по себе, они у вас в этой куче малее, да, причем в этой куче игровой, они у вас тоже каким-то образом начинают участвовать. Как вы это делаете вообще?
Как сказать? У нас есть такой принцип, ситуативный подход, принцип, которым должен там владеть любой инструктор, который ведет занятия. То есть это не просто запланированный по плану набор игр, а вот пришел какой-то набор людей, исходя из него, мы такие, ага, и на ходу рождаем, как же это можно все закрутить. Это какое-то искусство инструктора, мне кажется, дать таким образом и такие игры, чтобы вот этим, которые постарше, можно было как-то усложнить, а этим, которым помладше, можно было дать лайтово, так как им будет по силам. Вот. И вот такой поиск баланса, даже одну и ту же игру можно так развернуть, да, что потруднее и поинтереснее тем, что постарше, и полегче тем, кто помладше. И я на самом деле люблю, когда на занятия мама приходит не только с малышом, а с максимальным своим количеством детей, потому что это получается самая настоящая семейная мягкая школа. Плюс у нас есть такой нюанс, когда ко мне записываются на занятия, я узнаю, есть ли старшие дети в семье, да, мама, допустим, с крохой записывается, оказывается, что есть. Я тогда сразу рекомендую приходить на группу по возрасту старшего ребенка, потому что младшему мамы по-любому, когда он есть в семье самый маленький, достается больше всего и телесно, и в принципе внимание, а старшего обделяют. Хочешь не хочешь, но получается так. И поэтому самым ценным будет занятие как раз с более старшим ребенком. А младший, даже когда он поварится просто где-то фоново, да, во всем этом пространстве, он будет вовлечен, он потом будет за старшим тянуться еще больше. То есть он свое точно получит, а вот старший ребенок получит именно то, чего ему не хватает. Ну вот, есть такой нюанс еще. А так, да, у нас есть четкие возрастные группы, но это совершенно не ограничивает так, что если у тебя одному там год, а второму 4, то ты, пожалуйста, с первым приди на группу от 0 до 3, а со вторым от 3 до 7. Не, так не пойдет. Приходите на группу там с 3 до 7 со старшим, а с младшим мы нормально вас закрутим в процессе.
Это очень здорово. Вот. Эта живость, она прям очень радует.
Да, живость, ну, гибкость, мне гибкость. Кажется, здесь очень большая гибкость, да, вариативность.
У вас есть какие-нибудь возрастные ограничения, с какого возраста у вас начинаются занятия и до какого возраста, после какого возраста вы уже не берете детей?
Мы берем детей теоретически от 0 до 100 лет, ну или там, если дитё старше 100 лет, то можно и старше 100 лет. Вот, а делим на возрастные группы мы их таким образом, что в принципе я рекомендую приходить на занятия в младшую группу, которая условно от 0 до 3, не совсем с новорожденным, а где-то с момента, когда ребенок пополз. Хотя бывает, что мама так хочет уже выбраться из дома, что она приходит еще с лежащим на пузе, и нормально. И если ребенок не воспринимает это занятие, где все-таки есть группа, другие малыши и взрослые, как сильный стресс, что, в общем, видно будет по его реакциям, то можно ходить. Там, с полугода условно, да. Первая возрастная группа с полугода до 3 лет. Это уже большой, достаточно широкий диапазон, как ты понимаешь, да, что такое там полугодовалый ребенок, что такое трехлетка.
Да.
Вторая возрастная, ну, они условные, да. Кому-то в 2,5 уже можно в группу постарше, а кому-то там в 3 еще вот помладше бы хорошо бы поиграть. Все зависит, когда начали, как это все развивалось, да. Вторая возрастная группа – это от 3 где-то до 7, то есть до начала школьного возраста. Третья – это младший школьный возраст, 7 и где-то до 12-13. И начиная с подросткового возраста, лет с 12-13, у нас есть отдельно, тоже называется не семейная мягкая школа, а просто мягкая школа, взрослая мягкая школа. Подростки могут заниматься наравне со взрослыми. Вот, так что все возраста у нас задействованы. Выбирай любой.
Вот ты говорила, что там, например, если кризис 3 лет, то вы как-то помогаете с этим, да, проработать. А если у подростков вот этот вот кризис взросления начинается, вы с этим тоже можете как-то помочь?
Ну, я думаю, что если удастся с таким ребенком родителю, потому что там же может быть очень большой негативизм, куда меня там ведете вообще, да, но если удастся прийти и хотя бы один раз на занятие, для того, чтобы вообще принять внутреннее решение, готов ли этот уже не ребенок, а почти там взрослый, да, такой промежуточный вариант заниматься дальше, если хотя бы на одно занятие придет, ну, возможно, есть такой шанс, что начнется поиск вот этих путей налаживания взаимоотношений через упражнения. Я не могу сказать уже через игру, потому что взрослые занятия, в них меньше игровой формы, там все-таки такое уже больше упражнение. Есть такой шанс, но все зависит от того, на какой стадии в данный момент уже есть отношения у родителя с подростком. Я думаю, что самый удачный момент – это когда еще вот такой вот самый вот начало переходного возраста, когда еще контакт достаточно силен, не потерян, и пойти во взрослое занятие вместе для сохранения вот этого контакта и раскрытия его – это было бы круто. Но когда сильно уже затянута бывает такая, что пропасть, да, в отношениях, да. То может быть и не получится, трудно мне сказать. Вопрос тут скорее, вот чем раньше поймать этот момент и пойти туда, потому что это может вообще новые грани понимания друг друга открыть, потому что даже в супружеской паре, когда двое приходят на занятия, и у них новые какие-то витки в взаимоотношениях раскрываются, просто волшебные, так получается, да, это удивительно. то вполне то же самое возможно и в детско-родительских взаимоотношениях. Интересно даже, что на взрослых занятиях иногда приходили мужчина, женщина в возрасте, ну, уже бабушки, дедушки. Я там по разговорам в перерыве знаю, что у них уже там внуки есть, и они приходили для себя. То есть они не ходили когда-либо, в принципе, на занятия со своими детьми. У них уже взрослые дети, у тех внуки. Они пришли для себя вот, почувствовать себя в новом виде контакта, взаимодействия. Вот для меня был вот этот удивительный опыт еще, что совершенно там за 50, не знаю, около 60.
Ну, это решимость нужно иметь некоторую, чтобы так прийти на занятия.
Я думаю, что это чаще люди так или иначе связаны как-то или с телесными практиками, что-то еще вот исследующие в своей жизни. То есть там кто-то из них пробовал, может, контактную импровизацию. Там эта женщина, она, насколько я знаю, тоже занимается с особыми детьми. Ну, вот сюда пришла для себя. Не про особых детей, вот не про это. И вот с мужем. Было очень интересно.
Да.
Это вот к тому, какие возраста у нас бывают.
Все. Да. Все возрасты покорны. Ты знаешь, мне очень нравится в вашей школе, что вы абсолютно спокойно относитесь к тому, что занятия — это не история про закрытые стены и татами, а вы спокойно выходите летом на улицу, более того, у вас есть выездные, да, школы.
Да.
Ты можешь вот об этом рассказать? Как вы к этому пришли, к формату, что вообще это нормально и на улице позаниматься, и вообще куда-то уехать всем вместе, большой компанией? И что вы там делаете, когда вы куда-то уезжаете большой компанией?
Как мы к этому пришли? Ну как, игра вообще это, если откатиться куда-то в наше далекое прошлое, да, когда мы были еще не людьми, да, какими-то животными, игра, она вообще-то в природе существует у животных безо всяких татами. Там, не знаю, собака играет со щеночком, не знаю, тигр с тигренком, лев со львенком в условиях обычной природы. Почему люди не могут так же, как в зале на там, мягком покрытии, расслабиться где-нибудь на травке, на песке и поиграть в то же самое? То есть я не могу сказать, что это было какое-то там такое решение, поиск. Просто само собой родилось, что оказывается, если лето и жарко, в зале не так комфортно, как если просто на траве бросить тент под деревьями с ветерком. С тем же успехом, даже с большим комфортом можно поиграть. Это если в городе, да. И если на выезде, то, по-моему, уже лет 15 в Крыму, в Щелкино, проходит прямо на пляже, на морском берегу ракушечном, на Азовском море, казантипский интенсив, где съезжаются семьи со всей России, даже не только из России, из других стран, и играют на песке. И это дополнительная свобода, это дополнительные задачи где-то, потому что мягкая школа, она вообще про задачи. То есть про какие-то в играх преодоления, решения трудностей. И это один из основных моментов, чему и мы, взрослые, научаемся. Напоминаем себе, ого, я могу, да, и детей учим, столкнувшись с какой-то трудностью, которую можно, допустим, создать покрытие не татами, да, а песок, решить ее, такой, ого, что я могу, там, и с новым опытом, и с новым осознанием себя победителя двинуться дальше, там, к новым задачам. И действительно родились такие, первоначально, по-моему, был это казантипский интенсив, а потом родились идеи, потому что, в принципе, стали популярны выездные семейные лагеря, родились идеи мягкошкольных лагерей, когда ты можешь не один, максимум два раза в неделю ходить на занятия к своему преподавателю, а собраться вместе с семьями-единомышленниками на какой-то базе отдыха. Это может быть или на природе, да, или вот прям выездом на какие-то закрытые территории. В Греции у нас происходит, там в Абхазии, в Грузии, в разных
местах. Во вкусных местах.
Во вкусных местах, да. И где ты можешь заниматься тем же самым, но только концентрированным потоком, то есть много дней в неделю, и взрослой мягкой школой позаниматься тоже плотно, много часов за неделю, и как-то так концентрированно напитаться и запастись этим на год, допустим, да, или на полгода, потому что вот этот заряд, который получаешь на занятия, фактически ты с ним уходишь домой, и как-то его там перевариваешь, еще дорабатываешь. И вот эти выездные мероприятия, они еще такой какой-то определенный семинарский вид несут, потому что там еще и обучение происходит коммуникационным каким-то моментом. И там же, когда все варятся примерно друг возле друга, не только встречаются на занятия, а где-то в быту, вот они проявляются еще какие-то задачки, есть возможность обсудить, ага, вот я у тебя вот там заметила, вот, а вот что ты думаешь на этот счет? То есть такое взаимное исследование, оно очень доброе на самом деле, оно вот в доверительной атмосфере, где ты не чувствуешь себя каким-то оцениваемым, да, а где все про рост и все про новый опыт, или про то, что ого, и так можно, когда ты смотришь, как у кого-то в семье происходит, я тоже так хочу.
Так можно было?
Да, так тоже можно было. Это и на занятиях, конечно, часто бывает, но вот на выездах это, наверное, такой один из опытов, который там я сама проживала, что и так тоже можно. Вот. И это такое глубокое погружение в мягкую школу, когда происходит выезд. Ну и помимо того, что там много мягкой школы, так как преподаватели, которые делают выезды, у них еще есть какие-то свои сферы увлечения, где-то там круговые танцы, какие-то музыкальные занятия добавляются, где-то капуэйры, лошадки, что-то еще. В общем, каждый еще в соответствии со своими увлечениями, интересами чего-то добавляет и как-то насыщает вот такие лагеря. И потом там такие друзья заводятся из других городов, не знаю, для надолгую-надолгую еще совместную переписку, общение, гости и так далее.
То есть вы объединяете людей,
да,
получается?
Да, это очень объединяющее пространство.
Скажи мне, подытожив наш сегодняшний разговор, как ты думаешь, мягкая школа, она вообще для всех?
Для всех ли она? Потенциально да. Но для тех, кто готов быть смелым навстречу со своими задачами, потому что ты приходишь на занятия, ты точно с чем-то встретишься, как я же сказала, с какими-то трудностями, и ты можешь решить, ой, нет, это не для меня. И тогда, может быть, человек еще в этот момент не готов. А можешь решить, а может, момент пришел, и пора уже с этим что-то сделать. И тогда он, ну вот он пришел туда, где он сможет что-то сделать. Потенциально для всех. Для всех, вот для кого момент настал. Вот, ну, кто готов, да, с чем-то работать. Кто-то приходит, кстати, просто поиграть, порасслабляться, повеселиться. И этим тоже он решает какие-то свои задачи. Потому что где-то в обычной жизни не хватает именно этого, да. Просто порасслабляться, повеселиться, поваляться, почувствовать себя ребенком. А кто-то приходит вот прям с поиском, а что я могу улучшить? А что я могу вот здесь вот у себя прокачать? А вот здесь вот у меня там с сыном или с дочкой? А как? И вот кто-то вот за чуть больше, может быть, глубиной. И иногда бывает удивительно, что ходит человек, ты думаешь, странно, что он ко мне ходит? А потом, когда чуть-чуть уже сближаешься, начинает делиться, оказывается, для него он столько почерпывал, когда ходил и такой немножечко там как-то, может, еще в себе, да, переваривал. На самом деле, потенциально любой может быть мягкошкольным. Вот.
Ждете вы всех?
Да, ждем всех. А там у кого вот откликнется, я думаю, что еще у кого откликнется, на какого из инструкторов, потому что все разные, у каждого какие-то свои нюансы, специфика, ну, есть выбор. Вот здесь мне вот душевнее, или там, ну, я не знаю. В общем, для меня самой просто личность очень важна преподавателя, и я думаю, что это тоже влияет на выбор, буду я там ходить, не буду, но... Найти своего еще инструктора, я думаю, тоже важно.